по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1241-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня беседуем и читаем Откровение Иоанна Богослова. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Но в нашем цикле мы вот подошли к тому моменту, когда у нас только одна книга Священного Писания осталась. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это по материалам, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что уже вышедшие наши беседы вы можете найти в нашем приложении Theos, на сайте theos.fm и в сообществе ВКонтакте. Там они есть в нашем разделе аудиозаписи. Собственно говоря, вот по книгам Библии все это там рассортировано. Мы с вами сегодня говорим о том, что значит выражение «оставил первую любовь свою». Или, как тоже можно переводить, как тоже можно понимать, «оставляешь первую любовь свою». В таком понимании Эфесская церковь к тому моменту, пока еще не оставила первую любовь, пока еще не оставила Христа, но она приближалась к этому, она, к сожалению, шла именно к этому. И мы с вами сегодня поговорим о том, или, по крайней мере, начнем разговор о том, как не оставлять, что делать по этому поводу. Потому что, на самом деле, для многих из нас эта история очень и очень знакомая. Сегодня, читая Священное Писание и беседуя о Священном Писании, мы услышим, например, очень важный вопрос. Вопрос такой: вспомните вот тот момент, когда вы покаялись, вспомните тот момент, когда вы уверовали. Как это было? Вспомните ваши ощущения, вспомните ваше желание следовать за Христом. И иногда говорят, и я не могу согласиться с этим утверждением, но иногда говорят, ну это же очевидно, вот то... Та пламенная любовь, которая была когда-то, когда мы только-только покаялись, ну, невозможно ее сохранить на всю жизнь. Человек уж точно где-то ее потеряет. Интересно, что доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, тоже на эту тему комментировал. Он здесь проводил очень хорошее разделение. Да, мы становимся более мудрыми христианами. Да, мы становимся более знающими жизнь, знающими церковь и, самое главное, знающими Бога. И в этом плане, да, какие-то вещи, которые раньше, после того, как мы только-только покаялись, мы могли сделать просто, что называется, сломя голову, да, куда-то понестись, что-то такое решать и прочее. Вот когда мы уже имеем какой-то опыт христианской жизни, такого мы не будем делать. Но если любовь ко Христу видоизменяется, то это нормально. В том плане, что она становится более глубокой, она становится более осмысленной, что ли, но она не проходит. Вот если она проходит, если человек становится холодным, как мы тоже с вами, кстати, скоро будем говорить, тогда это значит, да, есть серьезная большая проблема. Тут можно привести такую аналогию. Когда мы только-только вступали в брак, когда был вот медовый месяц, и были еще встречи до свадьбы, да, когда мы только узнавали друг друга, вот до и сразу после. Это была одна история. И были какие-то, может быть, ожидания неправомерные, необоснованные. Такое бывает. Но дальше мы продолжаем строить семью, мы продолжаем узнавать друг друга. Любовь видоизменяется, но она становится только глубже. Она не гаснет. Вот в таком варианте, да? В таком варианте это нормально. Значит, то есть, иными словами, если человек, который во Христе уже 5, 10, 15 лет, вдруг понимает, что его отношение к Христу не такое, как было в первый месяц после покаяния, это не страшно. Это может быть даже нормально. Напротив, было бы странно, если бы его отношение к Христу не изменилось за все это время. Проблема будет, если человек понимает, что он стал холоден, если он понимает, что он стал циничен, если он понимает, что ему стало все равно. Должен отметить, что в церкви есть немало моментов, которые способны на кого угодно нагнать такое циничное ощущение. Все это я уже видел. Я могу сказать про себя, что у меня до покаяния и сразу после покаяния было такое, знаете, отношение к церкви. Вот здесь будет идеально. Вот здесь будет очень круто. Здесь будет просто вот классно. Всегда классно. И плохих людей здесь не будет. И странных разговоров здесь не будет. И так далее. И все это стало уходить. Интересно стало уходить в том плане, что я стал понимать немножко, как устроена церковь. И я стал понимать, что один из этих элементов, который портит церковь, это я сам. Ну, то есть, я пришел в церковь, да, и, соответственно, всех своих тараканов я тоже несу в церковь. Я несу к Богу, но Бог-то действует во многом. Именно через свою церковь и в рамках своей церкви. Не только, но во многом. Соответственно, я не могу уже просто брать и осуждать церковь, я должен посмотреть на себя. Это, кстати, проблема с теми людьми, которые постоянно говорят о том, что церковь не такая. Можно согласиться, что церковь не такая, как бы хотелось, но тогда возникает вопрос. А вот ты сам, ты действительно такой, как бы хотелось? Это вопрос только к церкви? Или это все-таки вопрос и к тебе тоже? Вот, поэтому вот сегодня мы с вами будем говорить про любовь, про то, как, что было, про то, что было в церкви. И также мы сегодня с вами пойдем дальше, потому что мы коротко сделаем такой обзор того, о чем уже говорили, оставить первую любовь и почитаем тоже ваши сообщения. И дальше мы перейдем к следующей церкви. Это церковь Смирне. Вот там вот другое. Значит, если сначала вопрос о том, что ты оставил первую любовь, и как не оставлять первую любовь, да, покаяться, прийти к Богу, то как раз церковь в Смирне – это церковь, в которой никакого осуждения Христос не высказывает. И мы от этого переходим дальше. Да. Церковь в Смирне – это не только церковь действенного служения. Это церковь также и жертвенного служения, и это церковь мученического служения. Вот если Эфесская церковь имела вот эту проблему, они оставили первую любовь свою, то Смирнская церковь, люди в Смирне, христиане в Смирне, доказали свою любовь ко Христу практическим служением вплоть до смерти. Они были преследованием, они были гонимы до смерти. И вот с одной стороны, это вопрос Эфеса, да, вопрос того, как не растерять свою первую любовь. Как сохранить ее. И опять-таки она будет видоизменяться. Но главное, чтобы она не охладевала. А с другой стороны, это вопрос о том, как проходить через страдания. Как проходить через испытания. И Господь дает этой церкви, церкви в Смирне, возможность, дает понимание, дает совершенно конкретный путь, который позволит ей через эти страдания пройти. Вот такой переход. Значит, с одной стороны, Эфесская церковь, которая была лучшей церковью, она была высшей церковью, это церковь апостольских времен. Но она имела вот эту проблему, которая знакома многим из нас тоже. Это проблема того, что человек стремится, к сожалению, растерять любовь. А с другой стороны, это церковь в Смирне, это Смирнская церковь, и там проблема страдания. Проблема гонения. С любовью там было все в порядке, кстати говоря. Они должны были эту любовь ко Христу доказать на деле, доказать на практике. И некоторые из этих мыслей, кстати, продолжаются и в ваших сообщениях. Наталья Михайловна нам пишет, что спасибо, услышала. Да, очень приятно. На самом деле очень приятно. И опять, если вам есть что сказать, дополнить, объяснить, пишите, пожалуйста, об этом. Наталья Михайловна, вот так и строятся диалоги в этих эфирах. Жанна пишет, это продолжение темы, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз, замена Бога. И вот она пишет так: когда человек пытается найти решение своих проблем самостоятельно, в голову приходят дурные мысли, вроде найти замену тому, кто является дающим жизнь и благоденствие. Многие так и ходят вокруг да около, создавая идолов для поклонения в надежде, что это сработает. Вот нет, не срабатывает это, конечно. И что касается замены. Замены бывают разные. И я знаю людей, например, которые в качестве замены Богу использовали науку, обучение. Они учатся снова и снова, еще и еще. И идея как раз и в том, что наука становится Богом. Не случайно иногда даже университеты называют храм науки, да, словом или фразой «храм науки». Правда, интересный такой момент. Одна моя знакомая в свое время, еще в университетские годы, говорила, да, она знала, что происходит внутри храма науки, она знала, что происходит на собрании кафедры, а на собрании кафедры, как раз вот той кафедры, на которой она была, ну, короче говоря, там обычно ругались на собраниях кафедры. Вот. И она как раз использовала такую фразу. Она говорит: кафедральная ругань в храме науки. Вот. Это попытка найти замену. Кстати, иногда люди пытаются найти замену Богу в другом человеке, в любимом человеке. Опять-таки, с одной стороны, есть Божья заповедь и есть Божье благословение, когда мы знаем, что нехорошо быть человеку одному. С другой стороны, если человек делает другого человека равным Богу в своем сознании, в своем понимании, если он выстраивает вот эту вот аналогию, если он перебрасывает вот даже не мостик, нет, если он делает вот такую замену, да, вместо человека оказывается Бог, тогда будет проблема. Потому что рано или поздно будет разочарование. И знаете что? В таком случае вполне возможно, что виноват... То есть, если вы кого-то для себя в своем сознании поставили на место Бога, то вполне возможно, что в вашем разочаровании виноват не тот человек. Виноваты вы сами. Вот я понимаю, что это грубо звучит, но не надо было никого ставить на место Бога. Потому что тогда действительно это будет. Вот. Или какие-то планы. Да, вот планы, перспективы какие-то, которые у нас складываются. И мы начинаем думать: во, как все круто. Значит, будет так. Соответственно, будет все здорово, будет все хорошо. И этот план, и эта перспектива становится для нас на место Бога. А это недопустимо. Будет то же самое разочарование. Планы не состоятся, и тогда что? Что после этого? Татьяна Князева молится: «Помоги нам, Господь, возрастать в любви». Вот интересно, иногда Он помогает нам возрастать в любви через страдания. Тут связь между церковью в Эфесе и церковью в Смирне. Иногда Бог помогает нам проходить через страдания, и когда мы проходим через страдания, вот в этой ситуации мы возрастаем также в любви. То есть Он всегда помогает нам проходить через страдания, но иногда вот эта помощь как раз и используется для того, чтобы мы могли возрастать в любви. Юрий пишет: если человек не учится на своих ошибках, то он скорее мертв, чем жив. Христос сказал: бремя мое легко, и иго мое благо. Да, ну, кстати, есть люди, которые очень туго учится на своих ошибках, но поскольку действует Святой Дух, поскольку работает Святой Дух, действительно, если человек совершает одну и ту же ошибку снова и снова и снова, или совершает один грех снова и снова и снова, да, вот он снова кается, потом снова грешит, потом снова кается и так далее, но долгое время роста не происходит, тогда может возникнуть вполне закономерный вопрос: а вот это почему? А почему нет роста? А что мешает человеку? Что препятствует человеку в его возрастании? Любовь со временем остывает. а огонь угасает, если любовь не подпитывать общением, а огонь служением», пишет Жанна. Абсолютно согласен. И именно поэтому, кстати, вот в церкви в Смирне, которая действительно занималась служением, и служение было такое особое, очень такое особое служение, поэтому там проблемы с любовью, насколько мы можем судить, не было. Эти люди могли проявлять любовь на практике, как оно есть. И вот, когда мы с вами говорим об этой церкви, когда мы с вами говорим о практическом служении, возникает один очень важный, очень серьезный вопрос. Вопрос этот звучит так. Вот мы молимся часто о том, чтобы у нас был покой. И действительно важно, да, это, Павел об этом пишет, в частности, молитва о властях, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Но вопрос звучит так. А всегда ли покой – это то, чего хочет для нас Бог? Не бывает ли ситуации в жизни конкретного христианина или в жизни поместной церкви, когда Бог как раз и хочет убрать от нас этот покой, забрать покой на какое-то время, потому что иначе нас просто не встряхнуть, потому что иначе мы приходим к какому-то такому состоянию даже не успокоенности, нет. Я бы сказал, состоянию безразличия, когда нам кажется, что все замечательно, вот, и вроде бы и Бог нам не нужен, и так нам хорошо. И вот в таких ситуациях, в такие моменты Бог делает все, чтобы нас тряхнуть. И зачастую это бывает действительно тяжело. И вот иногда, когда мы попадаем вот в этот цикл необучения или необучаемости, о котором пишет Юрий, иногда Господь использует крайние меры. Это может быть болезнь, это может быть сильное, серьезное страдание. Для того, чтобы вытащить нас из этого. Для того, чтобы мы, в конце концов, поняли, что Он хочет. Сделали вывод. Для того, чтобы мы менялись. Вот это для Бога, как мне кажется, в нашей жизни очень важно. А мы просто хотим покоя, тишины. Вот тут тоже пишет Юрий, что любовь иногда порастает мхом. И если его не снимать, то все может прийти в печальное состояние. Опять-таки, через конкретику, через какие-то жизненные ситуации, через испытания, Бог этот мох снимает. Правда, интересная тут аналогия с мохом, с мхом. Я думаю, что здесь важно еще заметить вот что. Иногда он настолько врастает в нас, что когда Бог начинает его снимать, нам бывает больно. И мы говорим: «Боже, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь?» А делает он очень простую вещь. И тут понятно, что если он не будет этот мох с нас снимать, если он не будет в этом с нами разбираться, ну, тогда все зарастет. И там, где была христианская жизнь, которая приносит плод, и где была церковь, которая приносит плод, оказывается, заросли оказываются. Да, мы с вами говорить будем еще, и уже говорили, еще будем говорить в связи с церквями Малой Асии, что это были яркие церкви, замечательные церкви. Но сейчас в христианском смысле Малая Асия, ну так мягко скажем, вот это вот как раз территория Турции, это далеко не христианская страна. Татьяна Князева напоминает нам старый и известный гимн: «Благословений потоки Бог в свое время пошлет, если во свете мы ходим, если Он с нами живет. Всем любви от Господа нашего Иисуса Христа». Мы говорили уже на эту тему, читая, например, второе послание Петра, но тут можно задаться вопросом, может ли испытание быть благословением? Может ли страдание быть благословением? Да, иногда тоже может быть. Сима пишет: «Любовь к Богу – это желание поклоняться, молиться постоянно, благодарить Господа, исповедовать грехи и желание служить, чтобы это было приоритетом. Я бы не сказал, что любовь к Богу – это вот все те качества, которые вы перечислили. Я бы сказал по-другому. Любовь к Богу проявляется в этих качествах. Вот проявляется, работает через эти качества. Я бы не поставил здесь знак равенства. Все эти качества, о которых вы, Сима, говорите, это последствия, это результаты любви к Богу. Нас приветствует Сергей Головин, приветствует, доброе утро, пишет он, и желает всем нам приятного изучения. Ольга Миронова пишет, приветствую всех, друзья. Спасибо, да, Сергей, спасибо, Ольга. Каждый раз получаю что-то новое после передачи. Есть над чем подумать и поработать, пишет нам Сергей, продолжает эту мысль. Да, продолжайте читать Священное Писание, пребывайте в Божьем Слове. Наталья Салюк пишет, «Дай, Господи, мудрости увидеть в страданиях Твою научающую благодать». Это вот к вопросу, который я здесь затронул, который я здесь поднял. Это вот может ли страдание быть проявлением Божьей благодати? В Смирнской церкви, полагаю, что так не было, иначе бы Господь через апостола написал об этом, а он такого не написал. Но вообще говорят, да, такое может быть. Страдание может быть проявлением Божьей благодати. Вот как раз продолжаю эту мысль. Когда нам слишком удобно. Когда, как тут прозвучало в сообщении от Юрия, в комментарии от Юрия, мхом начинает все порастать, ну тогда Бог посылает страдания как часть своей благодати, как проявление своей благодати, чтобы нас вытащить, чтобы не порастало. Мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве, и потом, после этого уже, будем читать вместе Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь нас и сегодня, за то, что этим новым утром Ты дал нам новую возможность познавать Тебя, познавать Твое Слово. Господи, не дай нам уйти в фарисейство. Помоги нам, читая Твое Слово, видеть Тебя, а не просто буквы и слова. И меняться, Господи, меняй нас Духом Твоим Святым. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1241-я встреча сегодня у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем сегодня наше путешествие по второй главе Откровения Иоанна Богослова. Вторая и третья главы этой книги говорят о том, что есть о церкви. Перед нами семь писем Иисуса Христа семи церквам в Малой Азии на территории современной Турции. И эти семь церквей были выбраны по вполне определенным причинам и со вполне определенной целью, потому что каждая из этих церквей представляет нам один конкретный период церковной истории. В прошлый раз мы видели, что Эфесская церковь – это церковь апостольская, начиная с дня Пятидесятницы, основания церкви, и примерно до 100 года нашей эры. То есть это время, которое охватывает жизнь апостолов. И последним из апостолов, как мы помним, был Иоанн. Ну а теперь мы с вами переходим к церкви в Смирне, мученической церкви. Это церковь, которая приняла смерть за Христа. Слово «Смирна» мы с вами, конечно, помним. Вы помните, например, что волхвы принесли Иисусу дары – золото, ладан и смирну. Однако первоначальное значение этого слова – страдание. Город Смирна существует и до сих пор, но по-турецки он называется Измир. Со времен своего основания этот город был все время заселен. Мне доводилось там бывать и даже отдыхать. Хотя этот город, вообще говоря, становится все более и более коммерческим. Город постепенно разрастается, расширяется, приобретает все большую важность. Сегодня это третий по значимости и третий по величине город Турции. Так вот, современный город Измир занимает практически то же место, где стоял город древний. Фотографии Измира вы легко можете найти в интернете. И на меня особое впечатление производит красивейшая гавань этого города. Вообще Измир – это один из самых красивых городов Азии. Его иногда называют даже цветком. Его называют также венцом, украшением всей Азии. На горе Пагос располагается Акрополь. Тут, правда, есть нечто похожее на историю Эфеса. Дело в том, что вот самый древний город Смирна, то есть то, с чего все это начиналось, восходит ко второму тысячелетию до Рождества Христова. Это был тогда город хеттов, и располагался он все же не совсем в том месте, где находилась Смирна апостольских времен. Апостольская Смирна построена уже после Александра Македонского. На склонах горы располагались бульвары, ну а сам город находился на вершине. Поэтому город и ассоциировался с венцом. Круглый год там цвели цветы, были также и миртовые деревья. Город украшали величественные храмы и другие здания. Был, например, храм Зевса, храм Севиллы, храм Афродиты, Аполлона и Асклепия. Был в Измире также театр, был и стадион. И именно на этом стадионе был замучен Поликарп, ученик Иоанна, епископ Смирны. Да, именно здесь, на этом стадионе, Поликарпа сожгли заживо, и было это в 155 году нашей эры. В христианской литературе Смирна всегда ассоциируется со страданием. Апостол Иоанн в своем письме, адресованном церкви в Смирне, говорит: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Да, это один из немногих городов, который постоянно был населен на протяжении всей своей истории и который продолжает развиваться и сегодня. Более того, это, как мы уже сказали, третий по значимости город Турции, то есть он растет, и можно предполагать, что он будет еще больше и обгонит и другие города. Есть, однако, еще одна примечательная церковь, к которой обращается Господь Иисус, и это церковь Филадельфии. Вот это Смирнская и Филадельфийская – две церкви, которым Иисус не написал ни одного слова осуждения. Это как раз и есть церкви, которые продолжали существовать беспрерывно, в отличие от прочих церквей, у которых Иисус сдвинул или передвинул их светильник. Да, Измир сегодня не отличается своим христианским населением, как, собственно, и Эфес. Хотя, впрочем, насколько я знаю, в Измире христиане тоже есть, но в Турции христианам сейчас нелегко. Страна становится все более и более мусульманской, и поэтому христиане предпочитают не заявлять о себе слишком громко. Однако давайте обратим внимание на то, как Господь Иисус формулирует вот эти письма, на то, как они устроены. Период истории Измира, который интересует нас в связи с откровением Иоанна Богослова, это время между 100 и 314 годом нашей эры, то есть от смерти апостола Иоанна до эдикта о терпимости, который выпустил император Константин в 313 году. Именно этим эдиктом был положен конец гонениям и преследованиям христиан в Римской империи и прежде всего в самом Риме. Ну а вот теперь, уже понимая хронологические или временные рамки, давайте обратимся к тексту и прочитаем Откровение Иоанна Богослова, 2 главу, 8 стих. Господь обращается к церкви в Смирне. Это самое короткое из писем семи церквам, и это письмо, в котором есть только похвалы и нет никаких обличений, уж тем более осуждения. Давайте прочитаем 8 стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв
и се жив». И вот опять мы обращаем внимание на то, о чем говорили уже в связи с письмом Эфесской церкви. Господь Иисус берет фрагмент из видения, которое мы читали в первой главе. Это видение прославленного Христа, как наш великий первосвященник, который ходит между светильниками. Он взял одно из своих качеств и сослался на него в каждом из писем церквам. И я полагаю, что он избирает эти качества не случайно. В данном случае он говорит о себе как первый и последний. Тот, кто умер, но жив. Первый и последний означает, что не было никого и ничего до него. И никого и ничего не будет уже после него. Именно в нем финальная расстановка всего. И все, соответственно, в его руках. И вот это было особенно важно для верующих, которые проходили через гонения. Что все в его руках, и все идет по Божьему замыслу и Божьему плану. Соответственно, Божьи цели. И мы с вами читаем «Тот, кто умер и жив». И вот это тоже особенно важно именно для мученической церкви. Это указывает на смерть и воскресение Иисуса Христа. И та смерть, которую Он прошел, была неким общим знаменателем между Христом и 5 миллионами мучеников, которые отдали свою жизнь в это время. Да, по поводу 5 миллионов, я знаю, что оценки есть разные, я все-таки склоняюсь именно к такому приблизительному числу христианских мучеников до 4 века, то есть первые 3 века истории христианства. Христос ведь одержал победу над смертью, и Он поистине силен спасти, в том числе и тех, кто проходит через гонения и мученичество. И дальше Христос хочет сказать нечто важное конкретно вот этой церкви. Давайте прочитаем 9 и 10 стихи. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. По сути, здесь 7 высказываний, 7 слов ободрения и похвалы, обращенных к этой церкви. Во-первых, Христос через апостола Иоанна говорит о скорби. Кстати, 9 стих начинается «Знаю твои дела и скорбь». Вот слово «дела» отсутствует в большинстве наиболее авторитетных древних рукописей. И я полагаю, что это не случайность. Ну а слово «скорбь» уж точно здесь присутствует. И, конечно, это не великая скорбь, но это гонение, это преследование. Очевидно, что гонение на церковь со стороны римских императоров – это уж никак не великая скорбь. Точно так же, как наши с вами страдания ни в коем случае нельзя назвать великой скорбью. Но очевидно также, что эти люди страдали за Христа. И дальше Господь хвалит их за их нищету. Он указывает на то, что у них не было материального достатка. Понимаете, ведь ранняя церковь состояла главным образом из бедняков. Ну а если уверовал кто-то из богатых, то его собственность совершенно спокойно могли конфисковать. Итак, знаю твои дела и скорбь, и нищету. И дальше замечание, которое по-русски в скобках. Впрочем, ты богат. Здесь имеется в виду духовное богатство церкви. Об этом богатстве говорит и апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот дальше, в следующих стихах, объяснение того, что же это за благословение. Итак, мы, как и церковь в Смирне, имеем всякое духовное благословение на небесах. То есть мы богаты, мы не можем назвать себя бедными. И обратите, пожалуйста, внимание на контраст с Лаодикийской церковью. Мы к этому с вами еще обязательно подойдем. Пока лишь скажу, что Лаодикийская церковь была богата физически, материально. Но Господь ей говорит, что она бедна, хотя того и не осознает. Вот это кажется мне весьма примечательным. Иногда пасторы хвалятся тем, что в их церкви есть миллионеры, ну или, по крайней мере, очень состоятельные люди. Кстати, может быть и хорошо, что они этим хвастаются, или, по крайней мере, что они об этом говорят, потому что по жертвенности этих членов церкви как-то даже не скажешь, что они миллионеры. То есть они жертвуют несоразмерно мало по сравнению с тем, что у них есть. Но так или иначе, пасторы любят похвалиться тем, какие обеспеченные и знатные люди есть у них в церкви. Но знаете, ведь ранняя церковь, церковь мучеников, никак не могла ничем таким похвалиться. Потому что там были рабы, бывшие рабы, беглые рабы, освобожденные рабы. В общем, люди бедные. И богатых там было очень немного. Господь также говорит, что там были люди, называвшие себя иудеями, но таковыми не являвшиеся. Вы ведь знаете, что среди еврейского народа на протяжении столетий был лишь остаток подлинно Божьих людей. Апостол Павел говорит, что не весь Израиль есть по-настоящему Израиль. Так что же по-настоящему делает человека евреем? Его отношение с Богом. Если хотите, его религия, но как раз вот в этом смысле, как отношение с Богом. Вот это прежде всего. И когда еврей отказывается от своей религии или отказывается от отношений с Богом, тогда возникает вопрос, насколько он вообще еврей. Ну а Смирна была как раз таким городом, где многие евреи отказывались от своей веры, данной в Священном Писании. Да, Смирна была городом богатым, и люди зачастую выбирали богатство, а не веру.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертое, что говорит Христос через апостола Иоанна. «Не бойся ничего». Вот это ободрение от Господа своему народу, проходящему через гонение. И это второй случай в Откровении Иоанна Богослова, когда сам Господь дает такое ободрение. Помните, к кому было обращено повеление «не бойся» в первой главе? Если не помните, то перечитайте, подсказывать сейчас не буду. И история говорит нам о тысячах людей, которые шли на смерть, воспевая хвалу Богу. Дальше, пятое. И здесь говорится о дьяволе или сатане. Мы с вами еще будем о нем подробно беседовать. Обратите, пожалуйста, внимание, что Христос провозглашает именно сатану ответственным за страдания святых. Давайте все-таки прочитаем еще раз этот фрагмент. Это конец 9 стиха. «А они не таковы, но сборище сатанинское». Дальше. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». И еще одно упоминание. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что подлежащее здесь – именно слово «дьявол». Вот этот вопрос для меня очень сложный. Вопрос о том, какова роль дьявола, какова роль сатаны в страдании христиан. Понимаете, мы с вами пытаемся обвинять других людей или обстоятельства, или что-то подобное. И да, все это действительно имеет место. Однако Господь здесь доходит до первопричины – действия сатаны. И вот что я вам скажу. Когда я пытался дать перечень и классификацию причин, по которым Божьи люди страдают, я перечислил несколько таких причин. При этом, наверное, как любой из нас, я учитывал и свою жизнь, свой жизненный опыт. И получилось, что иногда это Божий суд, то есть страдание приходит как Божий суд. Иногда Бог таким образом останавливает меня. Это тоже причина страданий. Но вот дальше начались трудности. Мне порой люди говорят, это действие сатаны. И долгое время я с такой оценкой не соглашался. Но вот теперь все чаще думаю, что вполне может быть и так. Например, когда речь идет о физических проблемах. Это действие сатаны. Опять-таки, я не склонен записывать все насчет сатаны. Велика честь. Но бывают ситуации, которые никаким другим образом объяснить невозможно. Ну а мы возвращаемся к тексту. Мы читаем шестое слово или шестое изречение, которое дает Иисус Христос Церкви в Смирне. «И будете иметь скорбь дней 10». И тут интересное сочетание. С одной стороны, говорится, будете иметь скорбь, и это на самом деле параллельно тому, о чем говорил наш Спаситель, в мире будете иметь скорбь. Но здесь есть еще и ограничение на скорбь. Будете иметь скорбь дней 10. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что будет скорбь, но с другой стороны, мы видим, что Бог ограничивает эту скорбь. Почему же 10 дней? Дело в том, что в истории ранней церкви было 10 напряженных периодов гонений на церковь от 10 римских императоров. И я хочу их перечислить, потому что это важно. Во-первых, Нерон, и он был императором 64 по 68 год нашей эры. Как раз при нем, при Нероне, был обезглавлен апостол Павел. Затем Домициан, он был императором с 95 по 96 год. Очень небольшой промежуток времени, но гонения были гораздо страшнее, чем при Нероне. Домициан как раз и решил воевать не просто против христиан, он решил воевать против самого Христа. И вот как раз в это время был отправлен в ссылку апостол Иоанн. Дальше преследование под руководством Траяна со 104 по 117 годы нашей эры. В это время был подвергнут сожжению Игнатий. Дальше был Марк Аврелий, 161-180 годы. Между Траяном и Марком Аврелием был относительный покой и относительная тишина. А вот при Марке Аврелии был замучен Поликарп, ученик апостола Иоанна. Позже были еще несколько страшных императоров. Я назову их, но уже не буду называть годы их правления. Это Север, это Максимин, это Деций, это Валериан, это Аврел и, наконец, Диоклетиан, 303-313 годы нашей эры. И как раз вот он и был худшим из гонителей христиан. Итак, вот 10 римских императоров, которые в кавычках прославились своими гонениями против христиан. И дальше в Откровении Иоанна Богослова, 2 глава, следует 7 высказывание. Речь идет о том, что эти люди были верны до смерти. Мы читаем «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Быть верным до смерти в данном контексте значит пройти через мучение, через мученическую смерть. То есть вы будете замучены, вы будете умерщвлены, но оставайтесь верными. И так оно, собственно, и было. Эти люди были верны до мученической смерти. И этой смертью они доказали свою верность Христу. Но Христос также говорит, что даст им венец жизни. И это, я полагаю, особый венец для тех, кто страдает. Интересно отметить, что у Господа есть особые венцы для особых случаев и для особых людей. Я знаю немало Божьих детей, которые, скорее всего, получат как раз эти особые венцы. Я знаю, что нас слушают самые разные люди. Кто-то сейчас прикован к инвалидной коляске или даже к постели. Кто-то неизлечимо болен. И вы, возможно, недоумеваете, что же происходит, что делает Господь. Но послушайте, у Бога есть для вас нечто особое. Вы получите нечто такое, чего не получат другие люди. Вы помните, что об этом же говорит и Иаков в своем послании в 1 главе 12 стихе. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Вот этот венец жизни означает, что жизнь ваша действительно будет на все 100. И как же это здорово, и как замечательно. Особенно для тех, кому сейчас кажется, что жизнь обходит стороной. И я молюсь, чтобы Бог вас сам благословлял, и вы еще увидите то великое, что Бог для вас приготовил. И дальше мы с вами читаем 11 стих 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Да, Господь снова возвращается к этой мысли. Вы услышали? Потому что Он ведь и вам тоже это говорит. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Дуайт Моуди объяснял это так. «Тому, кто родился лишь однажды, предстоит умереть дважды. Ну а тот, кто родился дважды, умрет лишь единожды, а, возможно, ему и вовсе не придется умирать ни разу. И вторая смерть его никак не коснется, потому что через такую смерть не будет проходить ни один верующий человек. Первая смерть – это смерть тела, ну а вторая – смерть души и духа, вечное отделение от Бога. Вот что это такое. И ни одному верующему не придется через это проходить. Ну и вот теперь, друзья, мы идем дальше и подходим к письму Христа к церкви в Пергаме. Город Измир известен и сегодня, и туда легко приехать, если окажетесь в Турции. Ну а дальше от Измира можно отъехать на юг, примерно на 90 километров, и вы окажетесь на развалинах Эфеса. А вот если вы хотите оказаться в Пергаме, то вам нужно ехать на север от Измира и проехать километров 100. Вот это три великие города. Это города царственные, и они соперничали, состязались друг с другом. Измир – крупный центр коммерции, Пергам – крупный центр религии, ну а Эфес – крупный центр политической жизни. Ну и сейчас перед нами будет как раз крупный религиозный центр. И вот оказывается, что именно там стоял престол сатаны. Кстати, место это было невероятно красивое. Ну, как мы уже говорили, кажется, дьяволу всегда удается заполучить себе самые красивые места. Скажу еще вот что в заключении. Город этот, Пергам, был очень хорошо укреплен. Это город-крепость. Когда-то это была столица Пергамского царства. И Пергамский Акрополис возвышался над живописной речной долиной, доминируя в этом регионе. Долина эта была действительно прекрасна. Ну а сам город Пергам был центром зла по причине находившихся там языческих храмов. Был там храм Афины, храм Деметры, храм Диониса, храм Асклепия, бога исцеления, а также большой жертвенник Зевсу, возвышавшийся, подобно престолу, на вершине Акрополя. И вот, обращаясь к этой церкви, Иоанн говорит, что именно здесь поставлен престол сатаны. И мы с вами в следующий раз увидим, почему это так. Сэр Уильям Рэмзи писал: «Да, этот город не случайно назывался царским. Он возвышался на горе. Это был величественный город». В следующий раз мы будем говорить подробнее. Ну а пока нам всем придется немного потерпеть и подождать. Так что до новых встреч, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.